quédate en la tuya.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, создан, издан, распространен «Медузой». Веду этот подкаст я, Владислав Горин, я журналист. Мы говорим сегодня с востоковедом, экспертом НЕСТ-центра Русланом Сулеймановым. Привет, рад встрече.
Приветствую вас, взаимно.
Тема разговора и тема эпизода – Иран. Там только что были массовые протесты. Они были, судя по неполным, но достаточно убедительным свидетельствам, жестоко подавлены. Сотни, вероятно, тысячи убитых. Но вот что пишет Reuters буквально сегодня, 3 февраля 2026 года, когда мы этот эпизод записываем. Ссылается это издание, это агентство, на своих собеседников в Иране. И один из них, некогда высокопоставленный чиновник, умеренных, как отмечается, взглядов, сказал, прямая речь, «Люди очень рассержены, стена страха разрушена, страха больше не осталось. Смысл в том, что протесты еще будут, в его логике, что это не конец, что режим Айатолл не прошел стадию острого кризиса и имеет все шансы не пережить нынешний конфликт с большей частью иранского общества, как раз потому, что иранское общество будет продолжать свои попытки сместить Айатолл, поскольку, да, повторю это образное сравнение, стена страха разрушена. Пусть это будет тема, но для того, чтобы к ней прийти, нужен контекст. Что насчет январских протестов, что известно о характере, масштабе и о том, как они были подавлены?
Это были, вероятно, самые кровавые события за всю историю новейшей истории Ирана, истории Исламской Республики, если не считать войн, конкретно Ирано-Иракскую войну. Так жестоко протесты в Иране никогда не подавлялись. Были по числу участников еще более масштабные протесты в 2009 году, так называемая «зеленая революция», «зеленое движение», когда миллионы людей выходили в попытке отстоять своего кандидата на президентских выборах, требуя пересчета голосов. Но тогда жертвы исчислялись десятками, даже не сотнями. В 2022 году протесты Махсы Амини привели к гибели сотен протестующих, и на тот момент казалось, что это самые жестокие репрессии со стороны государства, но, как выяснилось, это был еще не предел. В этот раз счет погибших идет на тысячи. Сложно судить, какова конкретная цифра. Диапазон очень широкий, от 3000, как заявляют власти Исламской Республики, до нескольких десятков тысяч, как говорят правозащитники. От своих знакомых в Иране я слышу, конечно, самые тяжелые и болезненные отзывы, рассказы о том, что было. И иногда просто волосы дыбом встают от того, что они рассказывают, как силовики или люди в гражданском нападали на мирных жителей, на целые семьи и забивали до смерти, врывались в дома. И когда видели даже, что человек ранен, все равно его убивали. И таких примеров было очень много. И понятно, что все равно сейчас те, кто находится в Иране, не всегда готовы полностью делиться тем, что они видели все эти дни. Но в любом случае, да, можно сказать, что если у этого режима еще оставалась какая-то легитимность, то теперь ее уже точно не осталось. Теперь даже внешнюю угрозу, я полагаю, жители Ирана не готовы воспринимать как угрозу всему Ирану. Что мы могли наблюдать в прошлом году во время 12-дневной войны, когда происходило так называемое объединение вокруг флага, когда внешнее вторжение воспринималось не просто как посягательство на режим Аятолл, но посягательство на весь Иран. Сейчас это вряд ли возможно. Что касается страха, то, в общем, иранцы никогда не боялись массовых репрессий, смертных казней, это их никогда не останавливало. Сама протестная культура в Иране, она такова, что люди время от времени мобилизуются и, несмотря ни на что, выходят на улицы.
Ко многому из того, что ты сказал, я думаю, нужно вернуться, поскольку есть ряд мыслей, которые требуют расшифровки отдельной. Я, знаешь, как человек, который прочитал одну книгу, и она зеленого цвета, называется «Всем Иран» Никиты Смагина, твоего соавтора, когда ты говоришь про предыдущие протесты, думаю, о, ну, я же все знаю. Я не все знаю, конечно, но вот поверхностно, а книга и ставит задачу достаточно поверхностно в первом приближении познакомиться с Ираном. Хочу заметить, что 2009 1979 год, это Ахмадинежад. Это впервые, когда духовное руководство Ирана сломало конструкцию, которая существовала к тому моменту пару, да, десятилетий уже, и не дало избраться прогрессисту. Видимо, были сфальсифицированы выборы, и второй срок был у консерватора, более консервативного президента. Это тогда возмутило людей. Зеленое движение — это вот как белое движение в России, это не то чтобы цвета ислама. Про 19-й год, протесты 19-го-20-го тоже нужно поговорить. Кажется, тут могут быть параллели. Но сначала важный сюжет, новости последних дней про Дональда Трампа и про внешнее вмешательство. Давай сперва это обсудим. На днях, поскольку американский президент снова включился, я бы сказал. Он вообще-то, когда были протесты в Иране, сказал, что поддерживает протестующих, не даст подавить эти протесты, но... по большому счету дал. В конце января отправил к Ирану авианосную группу, включая авианосеца Авраам Линкольн, пригрозил Тиграну ударами, сказал, что руководство страны под моим Трампа давлением отменило 800 казней протестующих. Тигран ответил, что так не бывает, никакая иностранная держава ничего нам диктовать не может, и это фантастика. Последнее, что мы слышим сейчас, диалог между Соединенными Штатами о нефти. В частности, в Индии разговаривает Трамп с руководителем, с премьером Моди, чтобы страна покупала не иранскую, а венесуэльскую нефть. И кажется, это тоже может быть частью сделки с Тегераном тоже. Сейчас мы слышим сообщение о переговорах в Турции. Там есть посредники ближневосточные. Ну, в общем, да, вроде бы Иран ведет обсуждение сделки с Соединенными Штатами. И когда речь заходит о военных решениях, он угрожает большой войной в регионе. Понятно, в первую очередь речь про главного союзника Соединенных Штатов в регионе, про Израиль. Я постарался обстоятельства последних дней уместить в очень короткую, сжатую вот эту речь, если угодно. Можешь объяснить, что там за сделка, как представляются ее параметры, что нужно Соединенным Штатам, что там обсуждается? Про нефть там есть или нет? Только ядерная программа.
Я только уточню вначале, что действительно мой коллега Никита Смагин написал замечательную книгу «Всем Иран», которую я также всем советую. Но я соавтор Никиты по будущей книге, о которой мы, возможно, еще упомянем. Что касается вероятной сделки, это большая проблема и большая головная боль для тех, кто сейчас пытается выступать в качестве посредника, главным образом Турция. Ключевой вопрос на сегодняшний день – это недопущение войны. Договориться о том, чтобы Соединенные Штаты не начинали никаких активных боевых действий, не наносили удары по иранской территории, что, очевидно, неминуемо приведет к каким-то акциям со стороны Исламской Республики, пусть даже символическим, как это было в прошлом году. Что касается дальнейших параметров, то, я думаю, это будет довольно сложный диалог и договориться о чем-либо, скажем, по нефти, по ядерной программе Ирана будет практически невозможно, будем говорить прямо. В прошлом году состоялись 5 раундов американо-иранских консультаций при посредничестве Омана, которые ни к чему не привели, потому что позиции сторон абсолютно непримиримы. Для Ирана в целом, как ты уже упомянул, неприемлемо навязывание каких-либо условий извне. Но, с другой стороны, режим в Тегеране сейчас находится в той ситуации, когда на него, в общем, можно и надавить, и к каким-то уступкам все-таки принудить. Я напомню, что при президенте Байдене в 23-м году Вашингтону и Тегерану удалось достичь сделки по обмену заключенными, по разморозке части иранских активов в южнокорейских банках. По таким локальным вопросам, для того, чтобы сделать, может быть, какой-то первый шаг, первый жест к деэскалации, договориться, в общем, вполне возможно. Но что касается ядерной программы, то для Тегерана в любом случае неприемлемо условие, согласно которому уровень обогащения урана должен быть 0%. Власти Исламской Республики считают, что это противоречит в том числе и международному праву, что, в общем, правда. Иран подписывал в свое время договор о нераспространении ядерного оружия, который предполагает, что развитие мирного атома, обогащение урана на уровне примерно 3%, оно вполне легально. Иран хотят лишить этого права, и в Тегеране с этим не согласны. Но, опять же, по заключенным, по иранским активам, по деятельности Ирана на Ближнем Востоке. Здесь мы подразумеваем прокси, такие как Хизбалла, Хамас, Хуситы. В общем, можно достичь какой-то формулы и какого-то компромисса. Но здесь, на мой взгляд, опять же, одна из ключевых проблем в том, что стратегия Трампа на сегодняшний день абсолютно не ясна. И никто не знает, с какой ноги он завтра встанет и чего он захочет. Договариваться с Ираном или наносить удары. Вспомним, как в июне прошлого года, незадолго до ударов по ядерным объектам, он сказал прямым текстом: «Я могу ударить, а могу не ударить». И вот эта неопределенность, отсутствие четкой, выверенной стратегии приводит к тому, что нам вообще сложно чего-то загадывать и вообще расшифровывать Трампа, где он, настоящий Трамп, тот, который в начале января писал в своих соцсетях: «Помощь уже в пути, захватывайте правительственные здания», или Трамп, который сейчас обсуждает вариант с переговорами в Стамбуле. Поэтому все-таки я склонен полагать, что если вообще будет достигнута какая-то сделка, то все-таки по деэскалации, по недопущению боевых действий. И это то, к чему прежде всего склоняют Трампа его партнеры из арабских, мусульманских стран. А он сегодня не может к ним не прислушиваться.
Основной сюжет, таким образом, и да, вспоминаем июнь 2025 года, когда Трамп, на самом деле, своими публичными заявлениями вводил в заблуждение противную сторону, занимался прямой дезинформацией, сказал, что, ну, посмотрим, что будет, а может быть, вообще в другом месте мы приложим усилия, и в этот момент буквально уже летели B-2 Spirit, вот эти стелсы, стратегические тяжелые бомбардировщики через весь мир бомбить ядерные объекты. Запомнили, понимаем, что центральный сюжет здесь — это ядерная сделка, вернее, ядерные объекты и обогащение урана. У Ирана есть чем на это ответить. Нет системы ПВО, как показал прошлый год, но есть возможность прятать эти объекты, не так уж легко их разбомбить, даже если у вас есть для этого все возможности. Есть Израиль как союзник тоже с широкими возможностями. Без наземной операции это все проблематично, а наземная операция непредставима. В этой всей конструкции, ты упомянул политзаключенных, там вообще протестующие-то есть и интенция смягчить иранский режим, если не сместить его?
Интенции очень разные, и это всегда было проблемой для протестующих, которые выходили и в 22-м году главным образом с требованием смягчить политику, касающуюся частной жизни, главным образом закона о хиджабе и целомудрии. То есть люди выходили против вмешательства в частную жизнь в предыдущие годы, когда люди выступали за возвращение субсидий, за снижение цен на бензин. И сейчас, когда, опять же, основная повестка связана с экономикой, люди выходят сами за себя. Они не выходят за какого-то конкретного политического лидера, какую-то партию, какую-то программу. Выходят за свое будущее, за свое достоинство. И здесь уже каждый иранец сам для себя решает, какой Иран, какой образ условно прекрасного Ирана будущего ему ближе. Будет ли это возвращение наследника шаха Пехлеви? Будут ли это реформы в рамках действующей системы, в рамках Исламской Республики? Будет ли это какой-то принципиально новый строй, скажем, демократическая республика Иран? И вот эта разобщенность, отсутствие какого-то единого образа, единой картинки, с которой были бы согласны, если не все, то большая часть протестующих, приводит к тому, что да, власти пользуются этим, пользуются дезорганизованностью, стихийностью протеста, пользуются отсутствием одного ярко выраженного лидера среди протестующих. Пока все-таки речь, скорее всего, действительно идет о трансформациях внутри режима, внутри Исламской Республики. То есть достижения Исламской революции 79-го года в любом случае будут оставаться определяющими в характере этого режима. Но сейчас, на мой взгляд, высока вероятность каких-то преобразований, связанных с либерализацией экономики, с возможным изменением внешнеполитического курса, например, на сближение, на переговоры с Западом с целью отмены санкций. это то, что в настоящий момент, скажем, активно обсуждается на страницах иранских реформистских газет, которых по-прежнему очень много, хотя некоторые закрыли, в том числе после недавних протестов. Но там очень активно выдвигаются идеи того, как сделать Иран более открытым, как улучшить ситуацию в экономике за счет ослабления государственного контроля. Но так или иначе, хотя об этом в газетах открыто не говорят, все понимают, что если произойдут какие-то трансформации, то только после смены верховного лидера. Неважно, каким путем, уйдет ли он сам, ему и так, в общем, уже немало лет, 86 лет, это ли Али Хаменеи, или его заставят уйти. Но до этого момента ожидать каких-то реальных преобразований все-таки пока не приходится. Пока скорее ведется такая дискуссия. Она и до протестов велась, и до протестов обсуждали, кто будет преемником верховного лидера, какой будет внешняя политика Ирана по отношению к Западу, сколько может продолжаться вот это вот противостояние, которое приводит только к обнищанию. Но так или иначе, вот эти протесты, они гальванизировали, они ускорили многократно трансформации, которые теперь становятся неизбежными. Но, повторюсь, в рамках действующего режима, в рамках Исламской Республики.
Покупает общество в рамках Исламской Республики изменения или нет? Потому что протесты 9-го года, которые мы уже упоминали, разочарование после них, оно как бы подразумевает, что, конечно, есть прогрессисты, но прогрессисты, от них не очень много зависит. Есть вот эта рамка, связанная с внешней политикой, внешнеполитическим положением Ирана, от которой трудно избавиться. Вроде бы даже вышли тогда на ядерную сделку, пришел Трамп, все отменил, и ожидаемое улучшение жизни обернулось не улучшением жизни. Ну, то есть некоторая разочарованность, особенно у городского класса, тем, что происходит. Кроме того, на эти недавние протесты можно смотреть по аналогии с протестами 19-20 годов. Там, конечно, повестка, связанная с личными свободами, особенно личными свободами женщин, важна, но еще это были протесты бедных. Подорожал бензин, в нашем случае, в смысле с последними, курс реала, или как правильно говорить, реал, валюта, туман, исчисление, да, из-за небольшой инфляции, стали триггером для новых протестов. Тоже протесты бедные, при отсутствующей политической структуре, политических ярко выраженных требованиях от недостатка лидеров вообще вспоминается наследник престола, шах коронованный, да, когда-то в Египте, Мирза Пехлеви, в смысле вот младший. Ну, то есть, может ли это все... А, тут на самом деле, да, две развилки. Быть воспроизводством прежней ситуации, и Исламская Республика с этим справится, а если справится, ей меняться не нужно. Б, если она хочет меняться, если она в состоянии это делать, этого уже недостаточно. Обществу это все не нужно, оно не хочет купить это второй раз.
Пока что обществу ничего конкретного не предложили. Пока что было силовое подавление протеста, пока что центральная власть попыталась продемонстрировать всеобщее единство, когда демонстративно собирали в том числе представителей лагеря реформистов, они там все вместе фотографировались и таким образом показывали, что никакого, мол, раскола внутри Исламской Республики нет и быть не может. Хотя это далеко не так. Поэтому пока, конечно, общество находится в состоянии шока. Пока что, как я сказал, никакой легитимности за этим режимом большинство населения, мы не говорим о чиновниках, о религиозных фанатиках, никакой легитимности за этим режимом в настоящий момент они не ощущают. Но когда и если будет предложена некая формула преобразований, иногда иранские обозреватели, эксперты даже на страницах газет используют термин «перестройка». Вот когда и если начнется что-то похожее на перестройку, и люди увидят, что изменения происходят не только на словах, не только на обещаниях, но и на деле, вот тогда население может поверить в то, что режим что-то предложил, что режим как-то действительно отреагировал на запрос общества, что помимо жестокого подавления протестов, чудовищных репрессий, режим осознал необходимость меняться. Но опять же, на мой взгляд, при действующем верховном руководителе Хаменеи это невозможно, люди из его окружения довольно часто сетуют на то, что он панически боится любых реформ, любых преобразований, памятая о том, как в 78-79 году тот же Шах проявил мягкость, и это привело к победе революции, памятуя о, собственно, перестройке в Советском Союзе, которая привела к краху советской системы. Многие убеждены, что Хамини боится появления в Иране собственного Горбачева. И он не горит, так скажем, желанием, чтобы какие-то реальные реформы начались. Но после него, безусловно, преобразования будут. И в настоящий момент, на мой взгляд, один из наиболее вероятных сценариев – это деидеологизация. То есть формально остаются какие-то символы исламской революции, но по факту происходит смещение центра силы, скорее всего, в пользу силовиков корпуса стражи исламской революции, которые считаются более прагматичными, которые не настолько привязаны к религиозным догматам и которые смогут предложить обществу новую сделку, а именно большие свободы, невмешательство государства в частную жизнь, вероятно, даже либерализация экономики, отчасти, может, изменение внешнеполитического курса, но при этом полный отказ от политических свобод.
Это формально может произойти или неформально? Ну, потому что последние пару лет за платок и так не привязывались, да, к тебе, если ты женщина и идешь по улице. Можно было и так ходить, но формально норма не менялась.
Формально норма не менялась, и все равно какие-то единичные эпизоды происходили, и продолжают женщинам приходить штрафы за отсутствие платка, когда женщина сидит за рулем. Поэтому, например, в Тегеране до сих пор очень популярна услуга тонировки автомобиля, как я знаю, особенно женщины обращаются в автомастерские, чтобы тонировали стекла переднего вида. Как я знаю. То есть все равно это остается, да, понятно, не в том виде, как до протестов 22-го года, все равно люди ощущают вот этот диктат идеологии, и она вот таким тяжелым камнем лежит на груди у каждого иранца, и этот диктат никуда не ушел. Но если он будет хотя бы ослаблен, если этот идеологический нарратив останется только внешней оболочкой, без реального вмешательства в жизни людей, то тогда это можно будет назвать реальными изменениями и какой-то трансформацией.
Ну, то есть, отвечая на вопрос, если мы пользуемся терминологией из этой заметки Reuters про стену страха, которая пала, она пала, и общество готово принять другие правила, если ему их предложат. Понятно, что есть небогатые люди, для которых протест — это выражение отчаяния, в котором они находятся, но с ними это как раз и умеют работать лучше всего, да, с той же решительностью, с которой люди выходят на протесты. Корпус стражей исламской революции просто пускает в ход оружия.
Я бы дополнил только то, что, в принципе, сейчас иранцы были бы готовы в массе своей принять любую альтернативу Исламской Республике. Если мы представим, что тот же наследник Шаха имеет возможность приехать и сбросить с престола Хамини, все его окружение, и подчинить себе десятки, сотни тысяч силовиков, духовенства и всех остальных, если появится какая-то другая альтернатива, то иранцы, я убежден, готовы ее принять, то есть кто угодно, лишь бы не эта власть. Но поскольку таких альтернатив нет, поскольку если и есть какие-то фигуры, противостоящие режиму, вроде того же наследника Шаха, то они есть только в виртуальном пространстве, никакого реального влияния на ситуацию у них на сегодняшний день нет. И просто приехать в Тегеран, тому же наследнику Шаха, чтобы взять власть в свои руки, недостаточно. И поэтому, да, в этом, наверное, и беда, и трагедия протестующих, что у них нет ярко выраженного лидера, нет такого, скажем, альтернативного Ирана, который они бы восприняли взамен существующей системы. Мы можем сравнить это с тем, что было в Сирии не так давно, где на протяжении многих лет существовало даже правительство спасения Сирии в небольшой провинции Идлиб, и когда вооруженные повстанцы дошли до Дамаска и свергли Асада, они просто перенесли это правительство из Идлиба в Дамаск. И в Дамаске сейчас происходит то, что, как мне называли сами сирийцы, идлибизация. Но в Иране нет ничего подобного, нет никакой ни вооруженной, ни политической альтернативы действующей системы, поэтому жители Ирана не готовы, конечно, смиряться и быть покорными этой системе, но за отсутствием других альтернатив, да, вот они принимают ситуацию такой, какая она есть.
Мы говорим, сильно генерализуя, когда обращаемся к термину «иранское общество», оно хочет, оно готово, оно не готово, но опираясь на твое экспертное ощущение, делая экспертную догадку, что можно сказать о поддержке режима? Во-первых, насколько много этих людей? Во-вторых, к чему они апеллируют? Ты произносил термин «завоевание исламской революции». Что для них важно, от чего они не хотели бы отказываться? Как, в общем, выглядят сторонники существующего плюс-минус строя?
Да, я полагаю, об этом тоже важно говорить. До сих пор в Иране остаются те, кто считают очень важными достижения исламской революции 79-го года, а именно то, что был свергнут династический прозападный режим, что в Иране была установлена уникальная вообще для всего мусульманского мира исламская форма правления, которая полагается на наиболее авторитетного законоведа, принцип Вилаяты Факих. И для многих это является показателем такой уникальности Ирана в исламском мире. Это то, что делает, должно делать Иран притягательным для всех мусульман и не только шиитов. В их представлениях за Ираном должны следовать остальные мусульмане. Иран должен задавать некий тренд. Это то, что еще на заре революции называлось экспорт исламской революции, хотя эта идея, конечно, уже во многом канула в лету, но в том или ином виде она все равно остается. Когда Иран поддерживает группировки на Ближнем Востоке, вроде хуситов, Хизбаллы или Хамас, это, в общем, тоже продолжение политики экспорта исламской революции. И для людей, которые прошли эту революцию, которые прошли Ирано-Иракскую войну, для тех, кто участвовал в различных военных кампаниях на Ближнем Востоке, начиная с Сирии, а также в Ираке, для них все это по-прежнему очень важно, и они не представляют себя ни в каком другом государстве. Понятно, что там есть финансовая составляющая, они кормятся от этого режима. Но идеологическую составляющую тоже не стоит сбрасывать со счетов. Помимо военных, чиновников, есть еще представители духовенства. Это тысячи, сотни тысяч выпускников, действующих учеников различных духовных семинарий, религиозных вузов, которые, пройдя вот эту идеологическую обработку, до мозга костей убеждены в том, что Исламская Республика – это самый идеальный из возможных строев для Ирана. И просто навязать им какую-то новую систему не получится. И они действительно готовы абсолютно искренне сражаться за этот режим и даже с оружием в руках.
Про вот эту силу, силу этой идеи у вас книга со Смагином и готовится, про политический ислам, не только в Иране, но и в других странах.
Да, о том, каким вообще может быть ислам. Наверное, есть какое-то общее обывательское представление, представление, которое формируется через СМИ. Ислам вот такой. Но наша задача показать, что ислам может быть очень разным. В разных формах, в разных проявлениях. Показать, что ислам, исламизм, то есть такая инструментализация ислама, использование ислама в политических целях, может быть очень разным. И, скажем, ислам у талибов, ислам у хуситов, ислам у Хамас, ислам у Исламской Республики Иран – это буквально 3-4 разных ислама.
Хорошо, надо было бы тебя спросить один из главных вопросов этой недели. Ударит Соединенные Штаты или не ударит? Но когда мы с тобой это записываем, примерно в это время пришло сообщение от CNN, что спецпредставитель президента США Витков, Стив Витков и зять Трампа Джаред Кушнер, все мы знаем эти имена по переговорам о российско-украинском конфликте, они, видимо, встретятся с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагачи в Стамбуле в пятницу 6 февраля, так что можем считать, что до конца этой рабочей недели удары откладываются, потому что когда удары воздушные, не бывает переговоров, а переговоры, в них заинтересованы обе стороны. Давай я тогда про Трампа тебя следующим образом спрошу. Формально он выражал поддержку протестующим. То, что мы видим сейчас, сделка и или угроза авиаударов, хоть ты и говоришь, что сплочение вокруг флага в этот раз не ожидал бы, но не знаю, по-моему, все равно, когда по твоей стране наносят авиаудары, ты как-то не склонен солидаризироваться с теми, кто эти самые удары наносит. В общем, действия Трампа, они за протестующих или против? Кажется, что бы он ни сделал, оба этих решения помогают скорее режиму, чем тем, кто против него.
Во-первых, я бы не был настолько уверен, что если запланированы какие-то переговоры, что Трамп все равно не нанесет удар. Когда началась 12-дневная война, тогда тоже планировались переговоры. И в последний момент представители Ирана отказались от поездки в Оман. Поэтому сейчас тоже может быть, в общем, все что угодно, зная непредсказуемость Трампа. А что касается его отношения к протестующим, то многие, как, опять же, я знаю из общения со своими иранскими знакомыми, восприняли его поведение как предательство и даже как абсолютную насмешку над протестующими, когда он сначала воодушевлял очень многих иранцев, и многие ему поверили, когда прочитали, что помощь уже в пути, и ждали, что пусть даже это будет какой-то символический удар, но тем не менее удар по каким-то центрам принятия решений, по военным объектам. И это бы показало, что Трамп держит ситуацию на контроле, что иранские власти не останутся безнаказанными за репрессии. А что сделал Трамп? Он ввел 25-процентные пошлины на торговлю с Ираном. Ну вот, собственно, какое может быть отношение к президенту США после этого? Сейчас у него нет хороших вариантов, нет хороших решений, потому что если он начнет какие-то массированные бомбардировки, это уже не будет восприниматься даже как символическая поддержка, это уже будет восприниматься просто как какой-то жест отчаяния. Удары с воздуха, они не приведут, очевидно, к смене режима, они не приведут к краху режима. Даже ликвидация верховного лидера Хамини не станет признаком падения режима. Власть внутри Исламской Республики рассредоточена по нескольким центрам принятия решений, и найти нового верховного лидера для системы труда не составит. Есть совет экспертов из 88 человек, который соберется и изберет просто нового верховного лидера. Для того, чтобы по-настоящему помочь протестующим сейчас, для того, чтобы сместить режим и поставить вместо него кого-то другого, нужно проводить исключительно наземную операцию, как ты уже говорил. Но Трамп, который любит молниеносные решения, хирургически выверенные операции, вряд ли на это пойдет. Поэтому, опять же, то, о чем я говорил, отсутствие последовательности, отсутствие стратегии приводит к тому, что он сейчас мечется. То ударит, то не ударит, то будет разговаривать, не будет разговаривать, мы не знаем. Поэтому, в принципе, вот опять же, по моим ощущениям из общения с иранцами, им уже все равно, что сейчас будет делать Трамп. Будет он договариваться, не будет, будет сделка, не будет. То есть для них уже вот это полное разочарование в фигуре Трампа, как в некой покровительствующей фигуре, это разочарование уже произошло.
Отлично. Ты объяснил про стену страха, про американскую политику и даже про возможные последствия гипотетической ситуации, если будет устранен Рахбар, верховный лидер, руководитель духовный Ирана. Остался один дурацкий вопрос. Ты упоминал, что в иранских газетах используется слово «перестройка», поскольку ты говоришь на фарси, что прям «перестройка» — русское слово?
Перестройка, да. И про Горбачева также очень любят. Вообще очень любят к опыту перестройки обращаться. То есть это такой вообще же, как известно, интернациональный термин. И в английском языке используется перестройка. Но в Иране, да, особенно реформисты, когда речь идет о каких-то реформах, о каких-то преобразованиях, очень любят обращаться именно к этому термину, как, собственно, к символу каких-то кардинальных преобразований, да. Вообще в персидском много заимствований из русского языка. Вот перестройка один из них.
Спасибо большое, дорогой Руслан.
Спасибо.
Это был востоковед, эксперт Нест-центра Руслан Сулейманов. И давайте еще раз это скажу. Есть книга коллеги Руслана Сулейманова, соавтора по новому проекту книжному Никиты Смагина. Она называется «Всем Иран». Была издана пару лет назад, а сейчас выходит второе издание, скорректированное, выходит в издании «Медузы», и его уже можно заказать в магазине, интернет-магазине нашего издания. Сделайте это, пожалуйста. И вы знаете, там, оказывается, Никита мне прислал просто вступление в очень мелком, трогательном эпизоде в самом начале, упоминаюсь даже я. Странно. Да, но почему нет? Хорошо, всем советую. Отличная книжка. Я читал, сын читал. Всем понравилось, потому что всем Иран, видимо. Всем не только Иран, всем еще и пока. До новой встречи.